Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, письменник, журналіст, депутат Київської міської ради Дмитро Гордон. Вітаю вас, пане Дмитре. Багато до вас запитань. Передусім, от таке питання. Ви запрошували Віллі Токарєва до України?
Я запрошував Віллі Токарєва до України.
Ви знаєте, так? Йому заборонили, наскільки можна зрозуміти.
Ні, ситуація була дуже проста. Віллі Токарєв, на мій погляд, на мою думку, на моє переконання, блискучий музикант, прекрасна людина, мій близький друг. Я дуже хотів, щоб він приїхав до Києва, адже він колись приїжджав до Києва. І ми домовилися з Палацом Україна, що Віллі Токарєв буде виступати в Києві в листопаді. Але знайшли фотокартки з приїзду Віллі Токарєва вже до окупованого Крима. Я не знав, що він був в окупованому
тобто,
Криму.
Тобто, коли ви запрошували, не знали?
Ні, звичайно. Я побачив ці фотографії і, ну, звичайно, це прикро дуже. Я знаю, що Віллі Токарєв не сприймає агресію проти України, російської агресії. Я це знаю, втім, я не хочу, щоб йому було погано в Росії. Лише я повинен сказати дуже важливу річ. Він громадянин Сполучених Штатів Америки. Це, до речі.
Ну, дійсно, всі читачі видання «Бульвар Гордона» прекрасно знають, що у вашому виданні багато інтерв'ю з російськими митцями, різними письменниками. Ну, Віллі Токарєв американський громадянин, але все одно творчий російськомовний він виконавець. Ви в ефірі «Ехо Москви», російська радіостанція, в березні цього року. Був ефір, там, знову ж таки, ми ще про це поговоримо, ці заборони російським митцям виступати в Україні тема. Ви сказали, я вас дослівно процитую, що, от, щоб не бути голослівним, я не хочу засуджувати, до речі, Йосипа Кобзона. І скажу, чому? Він щиро вірить, абсолютно вірить в те, що говорить. Тобто він не фальшивить, коли говорить, що вулицями Києва ходять бендерівці, як кажуть такі от критики України. Він так вважає, і я з ним продовжу спілкуватися, ми обмінюємося думками. Це мій друг. Йосип Кобзон, ваш друг, пане Дмитре.
Йосип Кобзон, мій друг, і я вам свою точку зору зараз спробую донести і довести. Ви знаєте, я зараз, я, оскільки ми про російських співаків будемо говорити, я перейду на російську.
Я
ненавижу тих, кто, зная прекрасно, что происходит, делают вид, что происходит на самом деле другое. Я ненавижу тех, кто, будучи, как они говорят, истинными патриотами России и бья себя в грудь, я люблю Россию, я ненавижу Запад, имеют счета на Западе и учат детей в западных школах и в западных университетах. Это совершенно двуличные люди, мерзавцы.
Например, что можно назвать прозвище?
Валерия, Газманов. Это люди, которые прекрасно потребляют западную цивилизацию, но везде рассказывают, какая Россия прекрасная и что лучше Запада, и Запад плохой, и так далее. Який
вести в Rolling Stones, який вести Led Zeppelin, как сказал Юрий Лоза.
Юрий Лоза вообще отстойный человек, на мой взгляд. Что касается Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон заблуждается, к сожалению, для меня и, к сожалению, для многих тех, кто его любил или любит. Я с ним встречался в прошлом году на Кипре. Я полтора часа рассказывал ему глаза в глаза, так как сижу сейчас с вами, что происходит в Украине. И пытался, чтобы он меня понял. Он меня не понял, к сожалению. Он сказал, кто тебя так зазомбировал. Но, что я могу сказать в его оправдании? Он искренне верит в то, что говорит. Он глубоко советский человек. Как и миллионы других людей глубоко советских, их уже перевоспитывать поздно. Это раз. Он больной человек, он сражается с онкологическим заболеванием 10 лет. И это не могло не наложить отпечаток на его мироощущение и мировоззрение. И кроме того, это человек, который принес стольким людям столько добра, что я не хочу бросать в его огород камни. Я думаю не так, как он. Я спорю с ним. Я понимаю, почему он так считает. Но я предавать его анафеме не буду.
Все ж таки, закінчуючи тему пана Кобзона, дійсно страшна хвороба. Нікому не побажаєш такого. Але ж, наскільки відомо з російських ЗМІ, він казав, критикуючи Захід, він лікується не в Росії. Не в Росії лікується. Він каже, ну, Владимир Путін позаботиться, я буду це... Як ви вважаєте? Можна коментувати цю позицію якось позитивно?
Можна коментувати все, що угодно, і я прокоментую це. Я вважаю, що онкологічне заболевання наложило відпечаток на його мироощущення і на його мировоззрення. І я не хочу критикувати ні одне висказування Іосифа Кобзона, тому що це говорить не Іосиф Кобзон, а його болезнь.
Ви сказали, радянські люди, адже знову ж таки в Росії є різні радянські люди. Лія Хіджакова, Олег Басилашвілі. Ну, Макаревич, не знаю, не варто його, напевно, називати радянською людиною. Але є молоді російські митці, відносно молоді. Ну, не знаю, той же адепт Новоросії, письменник Захар Прилєпін. Його важко назвати радянським саме письменником. Чому серед середнього молодого покоління Росії митців так багато прихильників так званої Новоросії?
Дело в том, что надо исходить из того, что я не хочу обижать русский народ, но этот народ, к сожалению, подвержен бацилле рабства. В России очень много людей, которые понимают, что происходит, которые отдают себе в отчет, отчет себе в том, что ими правит преступный режим, что по отношению к Украине и Грузии и к ряду других стран происходит вопиющая несправедливость и преступление происходит, но они или боятся поднимать свой голос, потому что зависимы, или говорят, но это глаз вопиющего в пустыне. Тем не менее, я совершенно уверен, что нами правит на самом деле историческая закономерность. И эта историческая закономерность все расставит на свои места. И рано или поздно не будет ни Путина, ни правящего российского режима. И будет еще прощение, попросит обязательно Россия у Украины. И отдаст ей оккупированные территории. И будут Украина и Россия наверняка партнерами, такими как сейчас Украина и Германия, Россия и Германия.
Без старшего брата.
Ну нет старшего брата. Старшего брата быть не может. Нельзя строить отношения Китая с Эфиопией на правах старшего брата или младшего, иначе отношений не будет. Даже в семье, если кто-то будет говорить, я старше, а ты младше, и вообще у тебя прав меньше, не будет отношений хороших. Это естественный момент. Поэтому я думаю, все это впереди. Мы это с вами увидим. И я очень хотел бы, чтобы мы это увидели как можно скорее.
Это недалекая перспектива, на ваш взгляд.
Мне трудно предсказывать события, потому что события иногда развиваются так быстро и так стремительно. Никто не мог в 91-м году, даже самые одаренные люди, предсказать распад Советского Союза. И я хорошо помню, как я смотрел по телевизору последние слова Горбачева, и как красный флаг Советского Союза, великой, казалось бы, державы, колосса, который, как оказался, на глиняных ногах стоял, как он спускается вниз. Это говорит только об одном. Не бывает вечных империй. Не бывает ничего, что приходит навсегда. И историческая закономерность торжествует всегда.
Нынешняя путинская Россия тоже колосс на глиняных ногах?
Однозначно. Я считаю, что эта страна намного слабее, чем Советский Союз. Это страна, которая не дала миру ничего в последние десятилетия. Ничего. Она растеряла свои лучшие кадры, ее мозги давно куплены или уехали в Соединенные Штаты, в другие страны. Ее спортивные достижения строятся на основании допинга. Это страна-фальшак, которая, опять-таки, для мировой цивилизации в последние годы ничего не дает. Слушайте, Facebook, Google, интернет, значит, Skype, лекарства против рака, какие достижения... Айфоны, какие достижения. Это все дала миру не Россия. Россия тупо потребляет это за свои нефтегазовые деньги. Но и этому придет конец очень скоро, потому что мир понял, что нужно уйти от зависимости от нефти и газа России. И он уходит, и успешно уходит.
Пане Дмитре, знову ж таки, до цієї теми заборони деяким російським митцям виступати в Україні через певну просепаратистську позицію цих митців. Це правильно робиться в Україні?
Я считаю, что абсолютно. Я считаю, что люди, которые подписывали письма против Украины, которые поддерживали путинский режим, которые выступали в уничижительном, с уничижительной критикой украинцев, как тот же Олег Табаков, которые позволяют себе, в общем-то, будучи как бы символами интеллекта страны, позволяют себе опускаться до издевательств над своими так называемыми братьями, им не место здесь, не надо им сюда ездить, не надо их сюда приглашать, и надо навсегда поставить на них крест. И я уверен, что и на наших исполнителях, которые пляшут сегодня и танцуют в России, поют в России, на российской сцене страны, благодаря которой у нас погибло больше 10 тысяч человек, и тысячи людей вернулись калеками, а сколько морально пострадали людей, Я пострадал морально. Я эти годы не нахожу себе места. Мне плохо. Я все время об этом думаю. Какого черта? Почему никто не должен нести за это ответственность?
Вы украинских виновцев маете на увазе, напевно, Таисия Павелі, а не Лорак, так?
Я не хочу называть фамилии, и я скажу почему. Со многими из тех, кто сегодня работает в России, у меня были очень хорошие отношения.
Были?
Были. И я не хочу... я вообще не предатель. Не меняю своей точки зрения, если только мне не обоснуют, почему я должен ее поменять. Я не люблю про вчерашних друзей говорить плохо. Это любого мужчину будет красить не в те цвета. Я не хочу называть их фамилии, но я скажу, что те, кто сегодня выступает в России и делает вид, что ничего не происходит, это очень плохие люди.
Пане Дмитре, ви депутат Київської міської ради. Про Київ трошки поговоримо, передусім проспект Бандери. Ви, наскільки я знаю, були єдиним депутатом міськради Київської, який голосував проти такого перейменування. Чому?
Дві причини. Причина перша. Не головна. Головне я перейду, це друга причина. Накануні візиту президента Порошенка в Польщу, накануні обговорення в польському сейме, признавати ли геноцид поляков українцями, зная, что Польша самая близкая нам в Европе страна, которая является адвокатом Украины, которая является прямой креатурой Соединенных Штатов в Европе, зная все это, принимать решение о том, чтобы Московский проспект назвать именем Бандеры, человека, персоны нон-грата в Польше, которого считают преступником, за два дня до визита президента, это... По меньшей мере, политическое недомыслие.
А, до речи, кто был инициатором? Вы простаживали ситуацию?
Я сейчас вам скажу. Так. Это по меньшей мере политическое недомыслие и провокация. А по большей мере, ну, скотство, я считаю, настоящее скотство. Это могут делать только люди, которые не любят свою родину. Это была инициатива партии «Свобода». Я давно наблюдаю за инициативами партии «Свобода», и я считаю, это моя личная точка зрения, и я об этом говорю прямо. Я считаю, что большую часть того, что они делают, это на руку Москве и Кремлю. И у меня есть прочные мысли о том, что «Свобода» является агентами Кремля. Потому что все, что они делают, все эти факельные шествия, все, что происходит потом, это снимается тут же российскими камерами, и Москва это смакует и показывает, смотрите, какой шабаш очередной фашистский происходит в Киеве. Это первое. Что касается личности Бандеры, я не судья историческим личностям, и я не имею права судить никого. Но я знаю, что Бандера, идеология Бандеры – стала отправной точкой в массовых убийствах евреев и поляков.
Вы знаете, из каких исторических джерел это?
Я знаю, значит, перед вами человек, который работает в архивах. Тщательно. Сидит в архиве СБУ, в частности, и смотрит документы. Перед вами человек, который очень много общался с разными людьми. Я видел фотографии еврейских погромов во Львове на следующий день после того, как туда вошли фашисты. Эти погромы делали не фашисты, не немцы.
41-й век, мы это называем.
41-й век, да. Я знаю, что здесь, в Бабьем Яру, немцы, расстреливавшие евреев, были поражены с каким озверелым с энтузиазмом эти акции проводили люди из так называемого буковинского куреня.
Бабином Яру, вы вважаете, не нацисты расстреливали, а украинские националисты? Чи я неправильно вас
разумею? Бабьем Яру, я повторяю, расстреливали немцы, они были организаторами этой акции, но рьяными исполнителями, такими, что немцы от удивления просто не понимали, что происходит, были именно люди из буковинского куреня, полицаи, которых срочно сюда привезли в Киев для проведения акции в Бабьем Яру. Кроме того, Бандера, мне говорят, сидел в немецкой тюрьме. Да, он сидел в немецкой тюрьме.
В Стабаре.
Да. Сидел он там после того, я напомню, как он вошел в сговор с Абвером. Это известное, с Канарисом. Это известные факты. Почему он сел в тюрьму? Потому что, видимо, нарушал договоренности с немцами. То, что Бандера сам не убивал евреев и поляков, это ни о чем не говорит. Идеология Бандеры, благодаря которой их убивали, она должна быть подвергнута, на мой взгляд, осуждению. И как политический лидер Бандера несет прямую ответственность за расстрелы евреев и поляков, точно такую же, как несет Ленин и Сталин, которые, может, сами лично не убивали, но их идеология давала возможность людям совершать насилие по отношению к другим людям, то ли з соціальної точки зрения, то ли з національної.
Щодо Боба Найгара, ви кажете, поліцай. Але ж поліцай – це одне, а унівці – це інше.
Я тільки що говорив про ідеологію ненависті по національним признакам. Ця ідеологія, якщо ви почитаєте труди Бандери, там много об этом сказано, о ненависті к євреям, к полякам, к русским.
Пане Дмитре, я перепрошую, ну, звісно, ви різними історичними джерелами, напевно, користувалися. Ви знаєте російського історика Андрія Зубова? Можливо, особисто навіть?
Ні.
Не знаєте. Ні. Ну, ви знаєте, людина, яку змушена...
СНГУ, який...
Так,
да,
його...
Знаю,
конечно, конечно. Послухаємо його думку щодо постаті Степана Бандери.
Ну, скажем, часто говорят, что бандеровцы антисемиты. И при этом умалчивают, что ближайший друг и соратник Бандеры был просто евреем, да, Лев Рабит. Он был просто евреем и просидел всю войну в концлагере немецком именно как еврей. И чудом спасся, и был тоже убит советским НКВД за 2 года до самого Бандеры в апреле 1957 года. Понимаете, какой это антисемитизм? Нет, никого не... Конечно, были среди отрядов украинских националистов, были, конечно, антисемиты. Ну как, а где их не было? Понимаете, были антисемиты у Петлюры, были антисемиты у Буденного, были антисемиты у Деникина. Вся эта трагедия взаимной ненависти, которая тогда была. Поэтому, в первую очередь, честный рассказ о Бандере, о бандеровском движении, потому что пока я только страшил.
Что прокомментируете, если желаете?
Я с уважением отношусь к точке зрения профессора Зубова. Я вообще отношусь с уважением к любой точке зрения. Я толерантный человек, и я приучен к тому, что если есть точка зрения, априори к ней надо относиться с уважением. Но я прошу относиться с уважением и к моей точке зрения, и к моему голосу, единственному в Киевсовете, поданному против переименования Московского проспекта в проспект Бандер. Я хочу вам сказать еще одну интересную вещь. Я прекрасно понимаю людей, львовян, галичан, которые сражались против Красной Армии.
Вы, до речи, с сыном Шухевича писали интервью, я помню.
Я записывал, да, с Юрием Шухевичем. Мне он очень понравился. И я... Это страдалец, я понимаю. Это человек, который ни за что за отца пострадал в этом сталинском Молохе был. Мне рассказывали многие мои друзья с Галичины, такие как Роман Виктюк, например, він казав, я сидів в 9 класі, вчився, і приходили люди, забирали хлопців. Прямо з 9 класу, декого розстрілювали, декого там до Сибіру, НКВДісти. Я не розумію тільки, коли починаються вбивства людей по соціальним причинам і по національним. Этого я розуміти і приймати не хочу.
Ну, ви, до речі, ви ж не проти, в принципі, декомунізації, так я вас розумію?
Я не просто не проти декомунізації, я щаслив, що вона відбувається. Я був одним із ініціаторів.
Список Гордона той самий. Ви пропозиції свої озвучуєте. До речі, доволі цікаві. Я уважно вивчив, наші колеги теж аналізували. У вас є цілком такі пропозиції, які важко заперечити, що була вулиця дійсно киян філософа видатного Бердяєва, Олександра Архипенка, художника. Ну, можна перелічити. Сержа Лифаря, зрештою.
Павла Загребельного, Євгенія Мирошниченка. Зараз я добавив Дмитра Гнатюка покойного. Ми з ним дружили. Прекрасний чоловік був. Да много киевлян, которых надо увековечить.
А Штепсель-Тарапунька, так, вони талановиті були комедійні виконавці, але деякі їхні критики вважають, що вони оцей, знаєте, такі, ну, не буду це слово грубо вживати, українець такий, от Рагуль, от вони ніби це консервували, ні?
Вони були добрі люди. Я ще маленьким пам'ятаю їх концерти, я був на їх концертах во Дворце Україна. Они вызывали смех. Люди, которые вызывают смех, они были добрыми людьми. Там не было какого-то ущемления национального ни русских, ни украинцев. Они прошли войну. Они были замечательные люди сами по себе.
Они не были притечи Андрея Данилка, вот Сердючка. Не дарма Сердючка так у России любил. Вот такой образ украинца. Они, на ваш погляд?
Я вам хочу сказать про Андрея Данилка. Я его считаю талантливейшим человеком, блестящим человеком. И не надо усматривать в нем пародию на украинца или какое-то уничижительное отношение к украинцу. Он показывает жизнь. И Гоголь показывал жизнь. И Остап Вышня показывал жизнь. И Зощенко показывал жизнь. Среди нас ходит много людей разных. Давайте не думать о том, что кто-то хочет унизить кого-то. Ходит много людей. Они и дураками бывают, и жлобами бывают, и интеллигентами бывают.
Гостем студії Радіо Свобода був Дмитро Гордон. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.